Здравствуйте, сегодня четверг, 12 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В секторе Газа после ответа Израиля на террористическое нападение экстремистской группировки «Хамас» разворачивается гуманитарная катастрофа. Правозащитник Олег Орлов приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей по обвинению в так называемой «повторной дискредитации российской армии». Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте отдельными российскими экспортерами. Также сегодня.
Конкурентов он либо уничтожил, либо загнал куда-то в подполье, подмял под себя все медиа, подмял под себя машину пропаганды или там выстроил ее ровно под себя. Ну и вот уже с тех самых пор, с 2007 года, правит безраздельно.
Как получилось, что признанный во многих странах террористической организацией «Хамас» многие годы полностью контролировал самый густонаселенный район в мире – сектор Газа? В секторе Газа в результате ответа Израиля на террористическое нападение палестинской группировки «Хамас» разворачивается гуманитарная катастрофа. Правительство Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа, в том числе о прекращении поставок электроэнергии, продовольствия и воды. Из-за нехватки топлива там перестала работать единственная электростанция. О том, что больницы в Газе переполнены ранеными, сообщалось еще в субботу. Средства массовой информации демонстрируют кадры бомбежек сектора Газа израильской авиации, на них видны сильные разрушения, в том числе предположительно гражданских объектов. Представители израильской армии настаивают, что многие из них используются боевиками «Хамас» и что израильские власти предупреждают мирное население Газы перед нанесением ударов. Египет пока отказывается открыть гуманитарный коридор для палестинских беженцев. Несмотря на призывы ООН и гуманитарных организаций возобновить подачу в Газу воды и электричества, министр энергетики Израиля заявил, что, цитата, «ни один водяной насос не будет открыт, пока похищенные боевиками «Хамас» израильтяне не будут возвращены домой». Минздрав Израиля запретил лечить раненых боевиков «Хамас» в государственных больницах страны. Министр обороны Израиля Яав Галант заявил, что, цитата, «правила ведения войны изменились». Армия Израиля, судя по всему, готовит крупную наземную операцию в Газе, которая приведет к многочисленным жертвам. Так считает израильский политолог и дипломат Михаил Пиливерт. Вот что он говорит об этом и о нынешних настроениях в Израиле. Обществе.
Движение от дома к дому в очень сложных густонаселенных топографических условиях. Это партизанская война, да, герилья, когда тебе приходится, повторяю, прочесывая каждый квадратный метр, проверять, не ожидает ли тебя опасности за углом. И поэтому, к сожалению, главное сегодня опасение как наших лидеров, политиков, так и нас, израильтян, что подобная операция будет сопряжена с большим количеством жертв. Израильской армии, а это, повторяю, израильская армия – это израильский народ. Искренне должен вам признаться, что сейчас главная эмоция, которую мы испытываем, это месть. И я этого не стесняюсь, несмотря на то, что мы живем в демократической стране. И даже сейчас, принимая решение о наземной операции, и я это знаю, мы просчитываем гуманитарные последствия и юридическое соответствие этой операции международному праву. Это все происходит. Но при этом мы понимаем, что сейчас, после тех страшных кадров, которые мы все видели, после того, как еще не подсчитаны даже все жертвы, и та цифра в 1200 человек убитых, подавляющее большинство которых это женщины, дети, подростки, старики, мы после этого сегодня меньше думаем о гуманитарных составляющих нашей наземной операции. Мы прежде всего понимаем, что вот больше терпеть на наших границах террористическую организацию, которая дошла до столь большой мощи, что имеет свое небольшое, но все-таки ВПК, которое производят беспилотники, ракеты, оружие. Больше быть толерантным к этому невозможно. Поэтому пока что на чаше весов, если лежит безопасность израильских граждан на другой чаше, гуманитарная ситуация в Газе, скажу вам честно, вот вторая составляющая пока нас интересует меньше.
У подготовки наземной операции израильских войск в Газе и о нынешних настроениях в израильском обществе говорил израильский политолог и дипломат Михаил Пиливерт. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Издание «Инсайдер» опубликовало статью о том, как самый густонаселенный район в мире, сектор Газа, оказался под полным контролем группировки «Хамас», признанной во многих странах, включая США и Европейский Союз, но не Россию, террористической организацией и ставящей свою целью уничтожение государства Израиль, говорит автор публикации украинский журналист Юрий Мацарский.
«Хамас в 2006 году решил стать легальной политической силой, пошел на выборы. Это были вторые в истории палестинского квази-государства или частично признанного палестинского государства выборы. И последние, кстати, в 2006 году. Хамас на них победил, то есть набрал большее число голосов и попытался встроиться в какую-то легальную систему вместе с другими политическими силами Палестины. В конце концов, с ними рассорился и решил, что ему, в общем, с ними не по пути с менее радикальными, с какими-то более настроенными на диалог силами. И, ну, фактически начал гражданскую войну в секторе Газа на одной из двух палестинских территорий. А по итогам этой самой войны, которая продолжалась несколько недель, была на самом деле довольно-таки кровавой и богатой на самые разные жестокие расправы, Хамас получил власть в секторе Газа. И, собственно, после этого Израиль постепенно, но достаточно жестко ввел блокаду в отношении сектора Газа. И так вышло, что и в итоге-то Хамас оказался единственной силой внутри сектора Газа, потому что конкурентов он либо уничтожил, либо загнал куда-то в подполье, подмял под себя все медиа, подмял под себя машину пропаганды или там выстроил ее ровно под себя. Ну и вот уже с тех самых пор, с 2007 года, правит безраздельно. Хотя там многие, кто пытались ему кинуть вызов, ну вот достаточно вспомнить, что несколько лет назад ИГИЛ пытался там что-то там против Хамаса выступать, но ни у кого ничего не получилось. Насыщен, наполнен сектор Газа людьми из Хамаса. Ты не знаешь, что перед тобой хамасовец или не хамасовец. Они как-то так особо не помечены. Ну, кроме тех, которые носят зеленые повязки и которые там собираются устраивать теракты. Поэтому если ты просто у человека будешь спрашивать, ну что, любишь Хамас на улице? Конечно, тебе все ответят, очень люблю, жить без них не могу. Потому что любой другой ответ, скорее всего, будет означать долгий неприятный разговор. Я вот знаю, одна организация, которая работает на палестинских территориях, она, наверное, год или полтора года назад проводила анонимный опрос общественного мнения. И вот согласно анонимным опросам общественного мнения, где людям не обязательно было называть имя, где люди могли отвечать как раз вот именно анонимно, не афишируя себя. Так вот, примерно половина всех жителей палестинских территорий – это и сектор Газа, и куда вот более демократичный, куда более, вот сейчас, чтобы никто не обиделся, цивилизованный в плане как раз политической жизни, в плане экономического разнообразия, западный берег реки Иордан. Так вот и там комбинировано примерно половина, даже чуть больше половины опрошенных сказали, что вот если вот завтра или там послезавтра будут выборы президента палестинской автономии, они скорее проголосуют за кандидата от Хамас. То есть, ну, понятно, что Хамас действительно популярен. Понятно, что Хамас действительно пользуется поддержкой большого количества жителей сектора Газа и других палестинских территорий. У Хамаса деньги от самых разных спонсоров. Есть богатые монархии Персидского залива. Например, за счет денег богатых монархий Хамас раздавал зарплаты чиновникам. То есть почти, да ну не почти, все чиновники в секторе Газа, все они содержались на деньги богатых монархий, на транши, которые регулярно приходили из Катара, из Бахрейна, из других государств. У Хамаса был неофициально, но достаточно стабильный источник дохода через те самые туннели, которые вели в сторону египетского Синая. Через эти туннели шла контрабанда, в том числе оружие для Хамаса, в том числе компоненты, например, для ракет, в том числе какие-то там необходимые для кибервойны устройства, компьютеры и прочая компьютерная периферия. Но, тем не менее, через эти же туннели жители, богатые жители сектора Газа или там жители сектора Газа с каким-то более-менее обеспеченным, могли заказать себе какие-нибудь там предметы роскоши, айфоны те же самые, или там какие-нибудь большие плазменные телевизоры. Они все шли, или там большая часть их шла как раз через эти туннели. А более того, до того, как во время египетской операции против ИГИЛ на Синайском полуострове был разрушен или почти полностью разрушен уже не в секторе Газа город Рафах, а египетский город Рафах, там работал KFC. И из сектора Газа можно было заказать себе, собственно говоря, там эту курочку из KFC. И за каждую доставку нужно было платить Хамасу. Но это все-таки скорее побочные источники финансирования, потому что главным, самым большим источником финансирования для Хамас был многие годы Иран, Исламская Республика Иран. Есть подсчеты, я боюсь соврать, не буду сейчас называть конкретно, кто это считал, но вот мне не так давно на глаза попадалась сумма 100 миллионов долларов ежегодно Иран выделял исламскому джихаду, ряду других организаций поменьше, ну и в первую очередь Хамас. То есть понятно, что из этих 100 миллионов долларов ежегодно большая часть причиталась именно Хамас. Представители Хамас постоянно приезжают в Россию. Мы видим, что Россия активно поддерживает... Ну вот простой еще пример. В секторе Газа преспокойно работает Russia Today. Они там занимались, по крайней мере, провокациями в отношении достаточно большой, достаточно активной украинской диаспоры в секторе Газа. Да, у них отличные отношения. Я думаю, что есть там не только вот на дипломатическом уровне Путин и его банда поддерживает и облизывает Хамас, что есть какие-нибудь отношения финансовые, что, возможно, или напрямую, или, скорее всего, через Иран получают хамасовцы какие-то необходимые им технологии, получают, вероятно, какие-то данные, в том числе данные разведки, которые вот позволяют им в том числе планировать эти кошмарные теракты из, вроде тех, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Важно понимать, в войне 73-го года против Израиля воевали армии Египта, Сирии, было большое количество военных из Иордании, из Ирака, из Саудовской Аравии был экспедиционный корпус, из Марокко, были военные летчики из Северной Кореи, были какие-то советники, военные специалисты с Кубы. Только вот огромным таким международным альянсом смогли они против Израиля выступить и действительно нанести достаточно серьезный урон, но в конце концов проиграть. Сейчас нет вот такого большущего альянса. И все равно они смогли совершить, я могу ошибаться, но мне кажется, одно из самых кровавых нападений на Израиль за всю историю существования еврейского государства. То есть, если мы вот прямо сейчас видим совершенно беспрецедентную историю, то мы вряд ли можем прогнозировать то, как эта беспрецедентная история будет продолжаться, будет развиваться. Просто потому, что примеров не было. Мы не можем предположить, как оно дальше пойдет.
Это был украинский журналист, автор статьи о группировке «Хамас», опубликованной в издании «Инсайдер», Юрий Мацарский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине тем временем российские войска предпринимают попытки захватить село Авдеевка в 15 километрах от оккупированного Донецка. Генеральный штаб ВСУ заявляет, что украинская армия успешно отбивает это наступление. Территория Украины вновь подверглась атаке дронов со стороны России, а в Белгородской области России при падении избитого беспилотника погибли 3 человека, включая ребенка. Число погибших в результате ракетного обстрела села Гроза в Харьковской области достигло уже 59 человек. Служба безопасности Украины заявила, что задержала 2 подозреваемых в наведении этого удара. А в Москве суд приговорил вчера председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей по обвинению в так называемой повторной дискредитации российской армии за публикации в Фейсбуке. После объявления решения суда многие соратники Орлова выразили радость, что приговор не связан с лишением свободы, а сам Орлов горячо поблагодарил тех, кто пришел в суд его поддержать.
Нет, вот громадное мое спасибо всем вам. Вот как я говорил в ходе последнего слова, вот правда, громадное вам спасибо всем, кто приходил, поддерживал весь этот долгий процесс. Мне это было очень важно, очень приятно. И еще большее вам спасибо, что вы ходили и будете ходить на все политические процессы. Вот я сам ощутил, будучи здесь, как это важно, когда человека судят, и вы приходите, мы приходим, и мы поддерживаем вот всех людей, которых неправосудно абсолютно, в противоречии норм права и Конституции, судят за слова, за мирный протест. Вот спасибо вам. Этот процесс рассматривали и рассматриваем как борьбу. Как борьбу за соблюдение прав человека в России и борьбу за тех многих-многих людей, которые сейчас лишены свободы. Свободу политзаключенных.
Один из тех, о ком просил не забывать Олег Орлов, создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Вчера, выступая на заседании Кассационного суда по видеосвязи, Навальный вновь доказывал свое право создать в колонии, где он содержится, профессиональный союз, который будет защищать, кстати, трудовые права не только заключенных, но и сотрудников ФСИН.
Люди не могут и не должны работать как рабы. Они не должны работать в нечеловеческих условиях. И на этот счет У нас есть трудовое право. И не только трудовым кодексом, но и Конституцией установлено, что это просто неотъемлемое право гражданина. Это же прямо записано в Конституции. В том числе право на создание трудовых союзов. Вот в этом суть нашего спора. Мы говорим о том, что и Конституция, и Трудовой кодекс, и специальный закон, закон о профсоюзах, профсоюзной деятельности, прямо говорят о том, что я имею право создать профсоюз. Есть отдельное законодательство, которое говорит о том, что я не могу использовать все возможности профсоюза. Например, повторюсь, провести забастовку. Но тем не менее, я имею право создать профсоюз. Ответчик нам говорит о том, что есть закон об общественных объединениях, где написано о том, что осужденные не могут создавать общественное объединение, профсоюз – это общественное объединение. Но в этом же законе черным по белому написано, что закон распространяется на те общественные объединения, деятельность которых не урегулирована специальным законом. Ну, то есть это, уважаемый суд, не бином Ньютона. Я не понимаю, почему суд первой инстанции и апелляционный суд не видит этих вот просто прямых абсолютно указаний. Это специальный закон о профсоюзах. Там четко написано, кто может делать профсоюз, а кто не может делать профсоюз. Мне больше 16 лет, слава богу. Я гражданин Российской Федерации. Я имею право сделать профсоюз. Забастовку не могу проводить, но профсоюз сделать могу. Вся тюремная наша система, она сошла с ума от ужаса после того, как я заявил, что создам профсоюз, потому что они в этом видят, что прямо начнется завтра тюремное восстание. Потому что понимают, что трудовые права осужденных повсеместно нарушаются. Но тут вопрос ведь только в том, что они должны выполнять те правила, которые установлены российским законодательством. Мы не говорим о том, что мне, я поставлю уважаемый суд в известность, как только я написал бумагу о том, что я планирую создать профсоюз, прибежала вся тюремная делегация с предостережением о незаконности моих действий. Но это просто показывает правовой абсурд, который происходит вокруг ситуации. Я делаю не просто разрешенную, а социально одобряемую деятельность. Козырь моих аргументов, ну вы же, наверное, все очень сильно любите нашего национального лидера Путина Владимира Владимировича. Я не очень люблю, но вы наверняка любите. Каждого 1 мая он обращается к профсоюзам и говорит, какая это прекрасная деятельность. И что наше государство, Российская Федерация, поддерживает профсоюзы. И я делаю вот эту самую социально одобряемую деятельность. Мало того, мой профсоюз, он же защищает не только права осужденных, но и права в том числе сотрудников СИН.
Говорил создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Время свободы. Владимир Путин подписал указ об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Тут, конечно, бросается в глаза словосочетание «отдельные экспортеры». За комментарием я обратился к нашему экономическому обозревателю Максиму Бланту. В чем смысл вот этой меры и каких компаний именно она коснется?
Давайте начнем с второй части вопроса. Компаний всего 43, но поскольку указ Путина, которым эта мера вводится, не опубликован, то можно ориентироваться только на слова ее пресс-секретаря Дмитрия Пескова. А он конкретных компаний не назвал, сказал, что только там есть и компании топливно-энергетического комплекса, что для меня лично было неожиданностью, и торговцы лесом, зерном, компании черной цветной металлургии, химические предприятия. Почему неожиданно топливно-энергетический комплекс? Потому что все последнее время, начиная с середины августа, когда первый раз доллар перевысил 100-рублевую отметку, все обсуждения заканчивались тем, что Минфин говорил, экспортеры нефти и так продают достаточно валютной выручки, чтобы выполнять все обязательства перед бюджетом и обеспечивать бюджет нефтяными доходами. Сейчас, видимо, какую-то из компаний топливно-энергетического комплекса тоже решили образцово-показательно наказать. Соответственно, вот 43 компании, которые стали такой вот сакральной жертвой рублю.
А действительно ли такого рода меры могут повлиять на курс рубля? И если да, то в какой степени? Потому что мне приходилось слышать, что вот эта обязательная продажа валютной выручки приведет к повышению курса рубля до меньше, чем 90 за доллар.
На самом деле вопрос в чем? Если вспомнить, как вся эта история развивалась, то сначала решили не вводить подобную меру в середине августа, а собрали не нефтяных экспортеров и с ними неформально договорились, что они будут держать курс, а за это им не будут вводить вот этот обязательный норматив. никаких. Категорически против выступал Центральный банк, потому что они понимают, что экспортеры в условиях международных санкций вынуждены прибегать ко всякого рода хитроумным схемам для того, чтобы просто получать деньги за свои товары. Да, это, в общем, не так просто. Соответственно, и возвращать в Россию те деньги, которые они получили там на счета, я не знаю, турецких, индийских, китайских или казахстанских компаний, не всякий банк согласится, да, сейчас посылать в Россию деньги, тем более валюту. Но это довольно рискованное предприятие. Поэтому эта мера, она играет скорее психологическую роль. Да, вот они выбрали 43 компании, которые не жалко. Почему не жалко? Потому что, помимо всего прочего, эти компании не только должны обеспечивать поступление валюты в Россию, что, повторюсь, непросто, но и в них будет сидеть комиссар Росфинмониторинга, финансовой разведки, который будет совать нос во все их операции со всеми посредниками, контрагентами, банками, счетами и всем прочим. Да, это вот как-то совсем способно торпедировать всю работу, потому что с точки зрения антиотмывочного законодательства все эти операции нынешнего экспортеров, они, мягко говоря, не очень корректно выстроены. Ну, это вынуждено, да, это не то, что они там хотят воровать деньги. Я сейчас не говорю, да, вот о том, там, справедливо, несправедливо. Ну, вот так есть, да, так устроено. Поэтому это будут люди, которых придется либо очень задорого коррумпировать, чтобы они закрывали глаза на все это вот безобразие, которое там сейчас творится, либо это парализует деятельность компании. Соответственно, все остальные, они же понимают, что в любой момент этот список может быть расширен. И постараются каким-то образом держать все-таки курс до 100 рублей. Обвалится ли он, я не уверен, потому что курс-то растет не из-за того, что экспортеры продают мало валюты на российском рынке, а из-за того, что бюджет у нас такой, да, из-за того, что у нас военные расходы, ну, на 2024 год в 3 раза больше, чем до войны, чем в 2021 году. И бюджетная накачка рублями, ну, когда рублей очень много, и они распределяются так вот широким веером, ну, довольно сложно ожидать, что курс будет стоять и ждать, и смотреть на все это, да? Ну, это законный рынок. Рублей много, долларов мало, или юаней, да? Понятно, что сейчас долларов-то в России практически нет, и курс доллара зависит от курса юаня. Юань растет к рублю, соответственно, и доллар растет, и пока Минфин не прекратит вот эту накачку военно-промышленного сектора, ну, так и будет.
Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее на сегодня. Преподаватель филологического факультета Петербургского государственного университета Светлана Викторовна Друговейко-Должанская уволена из СПбГУ после того, как выступила независимым экспертом в суде по делу художницы Саши Скочеленко, обвиняемой в фейках у российской армии за разложенные ею в одном из магазинов ценники с информацией о военных преступлениях российской армии в Украине. Друговейко-Должанская последовательно и доказательно раскритиковала экспертизу, заказанную обвинением другим сотрудницам СПбГУ, кандидату филологических наук Анастасии Гришаниной и преподавателю Ольге Сафоновой. Светлана Друговейко-Должанская проработала в университете 40 лет. Она входит в состав орфографической комиссии Российской академии наук в филологический совет тотального диктанта. В сентябре она была вызвана на университетскую комиссию по этике, на которой ее обвинили в аморальном поведении за то, что она якобы саркастически высказалась по поводу компетенции своих коллег, проводивших экспертизу по делу Скочеленко. Формулировка «аморальный поступок», судя по всему, присутствует и в приказе об увольнении. В интернете я нашел несколько очень интересных интервью Светланы Друговейко-Должанской. В одном из них телевидению Екатеринбурга в 2018 году она говорила об особенностях речи Владимира Путина.
За речью Путина наблюдать интересно, потому что, во-первых, его речь отражает очень многие вещи, некоторые, скажем так, некоторые тенденции, которые происходят в современном, не скажу литературном, в современном публичном языке. Потому что, когда политик высочайшего уровня позволяет себе, и я это слово употребляю ни в каких, вот ни в кавычках иронических, позволяет, значит, делает это, значит, может. Когда он публично употребляет называет жаргон, не низкопробный, но такой, в общем, жаргон, это же сниженный пласт лексики. Ну, знаменитый, например, мочить в сортире, да? Это ведь говорит о тех процессах, которые происходят в литературном языке в целом. То есть это говорит о том, что у нас сегодня, в общем, утрачены представления о стиле. То есть у нас утрачено представление о том, что какие-то слова и выражения нельзя, не должно употреблять в какой-то обстановке или в тексте какого-то определенного жанра или стиля речи. Вот эти вот границы, они уже давно размыты.
Мне кажется, это очень короткий, но емкий фрагмент, характеризующий Светлану Викторовну как профессионального и очень объективного, подчеркну это, исследователя. А вот фрагмент еще одного интервью Друговейко Должанской. Его стоит послушать любому, кого хотя бы в малой степени волнует соблюдение норм русского языка.
В нашем обществе очень низка культура обращения к достоверным лингвистическим источникам. То есть, скажем, если кто-то спрашивает своих подписчиков в Фейсбуке, как склоняется или не склоняется слово «идиш», да, в «идиш» или в «идише», то мало у кого вообще возникает импульс заглянуть в словарь. То есть люди пишут, а я говорю так, а я говорю эдак, да? И считают, что их вариант, он единственно правильный. То есть, когда я ответила, это знаменитый литературовед Сергей Игоревич Чупринин, ответила, что норма выйдешь пока что, ну, то есть не пока что, а уже, но допустимо выйдешь, кто-то из людей, хорошо меня знающих, при этом написал, Света, я так не думаю. На что я ему ответила, что когда речь идет о норме, то тут не надо думать, да, но эту норму нужно просто знать. Никаких размышлений по поводу того, что верно и что неверно, быть не может.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».